Послание Галатам. Сегодня мы продолжаем с вами, вторая глава. Мы будем ее читать сегодня. Начнем с нее. Ее несколько стихов отсюда. Давайте вспомним контекст, что вокруг этого текста. Это одно из самых ранних, скорее всего, самое раннее письмо, которое до нас дошло из первой церкви. Оно тем более нам интересно, потому что оно показывает ту среду, в которой росли первые христиане, те вопросы, которые перед ними стояли. Мы говорили следующее, что апостол Павел, будучи апостолом, будучи миссионером для язычников, говорил и учил следующее. Он говорил и учил вот о чем. Что смерть и воскресение Иисуса означает, что Бог создал и начинает создавать новую единую человеческую семью, в которой нет ни расы, ни национальности, в которой евреи и язычники могут сидеть за одним столом. И с этого он начинает свое послание. И контекстом этого было, вы знаете, в одной из церквей, в Галатии, современной Турции, там пришли учителя, которые говорят, что Павел не совсем так проповедует или неправильно понял, что учат апостолы, которые были рядом со Христом. Вот чему он учил, или вот что Павел отстаивает, что, еще раз, смерть и воскресение Иисуса началась удивительная, так сказать, да, что-то удивительное. Новый мир пришел, новое творение пришло, обновление творения. Бог творит новое человечество, единую семью. Евреи верили, что Мессия должен быть Господом всей земли. Раз так, уверяет он, что и семья должна быть единой. Это будет странно, если Господь один, Господин один, а мы в разных, так сказать, да, комнатах. Хотя эта семья представляет осуществление того, что Бог обещал Израилю, евреям, для того, чтобы войти в эту семью, не обязательно быть евреем. Павел настаивает, и мы в прошлый раз говорили, что надежды Израиля, надежды его, они были как раз про то, что вот Бог начнет восстанавливать, наконец, свое творение человечества. И он это сделал. Но тем, кто входит туда, не будучи евреем, не обязательно становиться евреем. Бог Израиля хочет увидеть, чтобы весь мир знал его как отец. Вот, собственно, послание апостола Павла. Противники Павла, которые пришли туда, в эту церковь, они говорят: ну, если в таком духе продолжать, это очень опасно. Почему? Ну, потому что эти смешные идеи у Павла родились. Это почему? Потому что он недопонял, что учат на самом деле апостолы. И вот он получил от людей информацию, но ее исказил или недопонял по каким-то причинам. И поэтому, хотя мы верим, что Иисус, он Мессия, он один для всех, но комнаты должны быть две в доме. Одна для язычников, другая для евреев. Почему это? Как это вот так вот язычники, как они могут стать семьей Авраама или частью семьи Авраама, если они не будут жить как дети Авраама, и они не примут всю форму жизни, которая, так сказать, должна соответствовать внешние все эти стандарты, которые были. Поэтому, если они хотят быть частью семьи Авраама, они должны принять весь закон о Моисее, обрезание, все эти прочие вещи. Павел не проповедует обрезание. Почему? Ну, потому что он просто хочет понравиться людям. Он облегчает жизнь. Поэтому он пришел среди язычников. Мало того, что он апостолов не понял, что они там говорят, истинные апостолы. Его-то не было же рядом с Христом. И плюс он хочет просто вам понравиться. Поэтому он вам не договаривает про Евангелие. Он вам чуть-чуть не договаривает. Он вам ее легким делает. И здесь Павел отвечает им, и в прошлый раз мы говорили, он говорит: я фарисей. Я представитель, да, той группы в иудаизме, кумирами которых были мученики и пророки, жившие и умиравшие бесстрашно за своего Бога и закон. Тогда не было суперзвезд футбольных, тогда не вешали плакаты подростки на стену там, с киногероями, Арнольд Шварценеггер или все прочее. Если бы Павел и повесил какой-то плакат на стену, то это был портрет пророка Илии, например. Вот это были их кумиры. Вот эта молодежь росла с этими кумирами. И они не просто росли, они подражали. Знаете, вот как дети там сегодня носят прически любимых футболистов и всякие прочие вещи. Но они им подражали не внешне прежде всего, а в образе жизни. Поэтому быть фарисеем или быть иудеем в то время, это значит вести определенный образ жизни, очень ревностный. Это не просто типа «да-да-да, я вот согласен с какими-то убеждениями, о которых говорил Илья». Это значит жить и умирать во имя Бога Яхве. Это быть готовым пойти на все, на что был готов пойти апостол Павел. И по иронии Божьей, по Божьему и к Савлову ужасу, тогда он еще был Савлом, и изумлению, Бог открывает ему своего сына и меняет радикально жизнь его. И вот этого ревностного фарисея для которого вот эти пророки ветхозаветные с мечами, дерзко воюющими за Господа, он делает его пророком для язычников. И в этом тоже определенное чувство юмора Господа. Потому что с язычниками он воевал, он как раз не хотел с ними никак оскверняться и никак не хотел с ними соединяться. Притом проповедуя, обращая их как бы в истинную веру, как он думал тогда. И поэтому Евангелие для Павла, когда мы должны понимать, это не система спасительных действий и не новая форма религиозности. Евангелие – это провозглашение того, что Иисус, распятый Мессия, вознесен Богом над всем миром, и поэтому, именно потому, что Иисус вознесен над всем миром, Он вызывает к жизни новую единую семью человечества. Именно поэтому началось что-то удивительное во всем творении. Новое человечество теперь воссоздается. Оно восстанавливается во Христе. Это подлинное Евангелие, и все остальное нужно оберегаться по делу. И даже если он сам, он говорит, я буду проповедовать что-то другое, это не будет Евангелием. Евангелие это не то, что говорю я, это сама суть и природа того, что делает Бог. Вот на чем настаивает Павел. И в прошлый раз мы говорили, он рассказывает свою историю. И вот помня это теперь, все, что я сказал. Мы читаем вторую главу, чтобы нам въехать дальше в эту историю и понять, какие аргументы он дальше приводит. Помните обвинение, что он полуапостол, недоапостол, всех этих он, так сказать, с ними не ходил, они его не благословляли, он что-то недопонял. И вот что он отвечает, он уже в предыдущей главе отвечал, читаем вторую главу сначала, 14 стихов прочтем сегодня. «Потом, через 14 лет, я снова пришел в Иерусалим». Он говорит, что я однажды встречался уже, так сказать, с ними, потом было время тишины, 3 года, он был в Аравии. Он говорит, потом я снова пришел в Иерусалим с Варнавы. «Взял с собой Тита, а пошел я, потому что так велел мне в откровении Бог. Во время отдельной встречи с теми, кто считался наиболее авторитетными, я изложил им содержание вести, которое проповедую язычникам, чтобы не оказалось, что я, так сказать, бежал и бегу без надежды на приз. И что же, даже Тита, моего спутника, грека, никто не понуждал к обрезанию. Добивались этого лишь некие лжебратья, которые вкрались к нам, как лазутчики, чтобы разведать о нашей свободе, которая есть у нас благодаря Христу Иисусу, и вернуть нас в рабство. Но мы ни на минуту не поддались их давлению, желая сохранить для вас истинный смысл радостной вести. Что же касается авторитетнейших, кто они такие, кем были, мне безразлично, ведь Бог беспристрастен, то они, эти авторитетнейшие, не стали от меня требовать ничего сверх моей вести. Напротив, они увидели, что мне вверена Богом радостная весть для язычников в той же мере, как Петру для евреев. Ведь тот, кто подвиг Петра на апостольское служение среди евреев, подвиг и меня на служение среди язычников. Признав, что мне дан дар апостольства, Иаков, Кифа и Иоанн, эти столпы, протянули мне и Варнаве руку в знак того, что мы делаем общее дело, и согласились, что мы пойдем к язычникам, а не к евреям. Они просили нас только об одном – помнить о бедной Иерусалимской церкви, что я и делаю с особым усердием. Но когда Кифа пришел в Антиохию, я открыто выступил против него. Он повел себя предосудительно. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками. А когда те явились в Антиохию, пошел на попятную и отделился из страха перед сторонниками обрезания. Так же двулично, как он, повели себя и остальные евреи. Двуличию этому поддался даже Варнава. И вот, когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех заявил Кифе, если ты еврей, живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь язычников иудействовать? Вот здесь мы остановимся. Вот он рассказывает эпизод, он рассказывал из своей личной истории эпизод, как он обратился. Теперь он рассказывает об эпизоде, который его слушателям знаком, потому что они слышали, и по времени он более близко к ним, к этой истории. Поэтому он дальше продолжает свою аргументацию. Первый вопрос мы можем спросить, особенно живущие в 21 веке. При чем тут обрезание и почему оно так было в центре этих споров? Какое отношение к нам оно сегодня имеет вообще? И все эти древние споры в первой церкви, какая скукотища. И очень многие, читая это Евангелие, читая это послание, они это куда-то абстрагируют на предмет каких-то наших таких абстрактных отношений со Христом и чего-то, и не понимают актуальности тех вопросов, которые поднимал Павел. Про что? Почему? Почему вот обрезание было в центре всех этих вопросов? Ну, во-первых, мы не знаем точно, откуда этот, так сказать, обряд древний появился. В истории теряется его начало. Не только евреи были обрезаны, да, многие другие народы. И там социологи, антропологи говорят нам, пытаются истолковать его, что он значил для народов, почему так для многих народов он был важным. И важно понять, что для евреев, и не только для евреев, в принципе, это вопрос соответствия, важный критерий для выяснения, собственно, того, насколько этот человек принадлежит нашей группе или не принадлежит нашей группе. И в этом смысле, должны ли христиане выполнять все иудейские обряды и обычаи, стоял очень серьезно. Почему? Потому что Бог определяет израильский народ как семью Авраама. И в этом смысле Израиль воспринимал себя в прямом и в переносном смысле как семья детей Божьих. И иудейский закон определял их как членов одной семьи, в противоположность всем остальным группам. То есть вот есть наша семья, истинные дети Авраама, есть все остальные. И если эти люди, так сказать, естественно, хотели стать частью семьи детей Авраама, то тогда возникал закономерный вопрос, а как, какие есть маркеры внешние, какие есть символы, что делает нас, собственно, семьей Авраама? Какие внешние, как мы отделяемся от других? И в этом смысле обрезание было одним из этих знаков. Тоже совместный трапез. Семья, собираясь за семейным столом, если это семейная встреча, она не могла не пригласить никого вне этой семьи. Ну, это разумно. Если это семейный праздник, юбилей, там, мы не зовем каких-то чужих людей с улицы или еще что-то. Мы говорим, это семейное, это должно быть закрыто. И поэтому совместные трапезы, которые были, и они остаются, и в древнем мире они значили намного больше, чем сейчас. С чужаками, в принципе, не садились за один стол. Да? И внешнее обрезание. Особая причина здесь этого спора еще следующая. Ведь очень трудно сказать, как человек исполняет закон. Ну, например, ну как ты можешь быть уверен, что вся пища, которую ты ешь, она чистая? Ну, сложно так сказать. Как это проверить? Очень сложно. Как проверить, исполняет ли человек очень хорошо субботу? Тоже сложно, тем более, когда в иудаизме шли споры, что же все-таки можно делать, что же нельзя делать в субботу. Поэтому обрезание становится очень таким ярким маркером, потому что нельзя быть, извините за такое сравнение, как один христианский автор говорит, как женщина не может быть немножко беременна. Да? Она или беременна, или не беременна. Вот нельзя вот быть немножко обрезанным или не обрезанным. То есть ты или обрезан, или нет. И это очень такой маркер, очень такой яркий. Весь мужское, да, население. Вот, и тогда вот это понятно. Потому что с субботой вопрос, с пищей вопрос, много других вопросов. Поэтому почему они цепляются за это обрезание? Почему оно так важно-то? Почему они так хотят-то увидеть? Потому что все остальное, оно такое очень двухсмысленное. Здесь они говорят, вот этот главный признак, или один из важных, или, может, самый важный, который, по крайней мере, внешне говорит очень четко, что вы стали детьми Авраама. Да. Поэтому они настаивают на этом и говорят об этом. И вот здесь, когда Павел начинает говорить об этом, текст становится очень таким рваным, неровным, возможно, это даже это такая, знаете, гнев и досада Павла здесь. И он начинает рассказывать им вот об этой истории, как он пришел в Иерусалим, и он встретился со всеми этими апостолами, и как там вся история развивалась. И он говорит, смотрите, даже тогда, когда, во-первых, я там был уже и встречался с ними еще раз, и говорил, и сейчас мы скажем, что он... Зачем он туда отправился? Почему он туда отправился? Ну, даже язычника вот этого, который с ним был, Тита, не заставляли, да, сделать обрезание. Какая была здесь история? Возмутители. Скорее всего, следующее примерно. Что Павел, они все на это давят и говорят, что Павел, на самом деле, он хотел, чтобы все христиане нееврейского происхождения, они обрезание приняли. Ну, в конце концов, он же... с апостолами уже встречался и общался, но неужели он не знает, что они все из этих людей? Эта часть его послания про обрезание, может быть, она не совсем, у него времени не было вам об этом рассказать, может быть, он, чтобы вас не отпугнуть, не рассказал. А мы же сейчас из церкви пришли оттуда, и там вот Иаков, Иоанн, и мы сейчас расскажем, как настоящий вообще народ Мессии живет. А Павел, ну что Павел, что с него взять? Неправильно понял, наверное, может испугался, может быть вот он там малодушествует. И вот здесь Павел как раз во второй главе очень активно говорит об этом, что это не вопрос моего малодушия, это принципиальный вопрос, который касается вещей намного более серьезных, чем вы даже можете себе представить. Это вопрос, который касается самой сути радостной вести, самой сути тех добрых новостей, которые для всего мира сейчас звучат. И он говорит, это не вопрос моих личных амбиций. И он тут приводит свой пример, свое обращение. И вот здесь он говорит нам, зачем он отправился туда. а пошел потому, что так велел мне Бог, в откровении Бог. Первое, он отправился в Иерусалим не для того, чтобы узнать благую весть. Он уже знал ее. Он прибыл потому, что ему так приказал Господь, в Деянии апостола написано. Другими словами, он говорит, да, я был в Иерусалиме, но я пошел туда не для того, чтобы мне уточнили или мне ее получить, эту радостную весть. Я ее знал уже года до этого. И Бог мне сказал, что сейчас время идти и говорить с этими людьми. Потому что я пошел туда, послушен Богу. Первый его аргумент. Второй. Он рассказал апостолам о том, что проповедует среди язычников, не для того, чтобы научиться у них чему-то новому. Но ради чего? Он говорит, ради сохранения единства церкви. Потому что иначе бы Павел сам себе противоречил. Если он говорит, что Бог создает единую семью, а сейчас чуть позже я об этом скажу, если бы он сказал, я, Павел, понимаю Евангелие лучше, чем Петр, Иоанн и все прочее, он бы и был носителем разделения в церкви. Он говорит, нет, единство, да, народа Божьего, это вот в чем весь смысл. Мы вокруг единого пастыря собираемся, нашего Господа Иисуса. И поэтому я пошел туда и рассказываю то, что я делаю, не потому, что мне нужно было подтверждение от них, или не потому, что они мне должны печать были заверить и сказать, или еще что-то, а потому, что я хотел, чтобы единая семья Мессии оставалась единой, несмотря на то, что туда уже вошло большое количество язычников. Что еще он говорит нам об этом путешествии? Он говорит, что там были так называемые лже-братья, да, как он здесь употребляет, наверняка, может быть, его так называли, да, и он в ответ использует этот же термин. Там были люди, которые проникли в молодое движение, чтобы собрать, так сказать, информацию о нем. Что это за такие странные люди, которые называют себя последователями Мессии, его народом, но при этом не соблюдают все то, что соблюдают евреи? И ставка очень высока. Истина Евангелия. Истинно радостной вести. Вот. Почему? Ну, потому что, опять повторю, что воскресший, распятый, так сказать, да, распятый, воскресший Иисус, он Господь всего мира. И если это не так, то, если это так, то все, кто ему присягает на верность, все, кто называет его своей семьей, они должны быть вместе. Не должно быть разделений по расам или каким-то другим там национальным признакам. Поэтому Павел говорит об этом очень серьезно. И вот здесь мы видим дальше, что да, вот он говорит об этом истории. До чего они договорились? То есть вот он говорит, что он встречался с Петром, Иаковом. Все, кроме Иакова, брата Господня, да, они были выбраны, собственно, Иоанн и Петр, они были среди 12 апостолов. Иаков, брат Господень, там, ну, большинство исследователей согласны, что это его родной брат, ну, по Марии и по Иосифу, то есть, что он был одним из толпов. Он не был среди 12, но он был авторитетным человеком в церкви. И вот они договорились до чего-то. До чего они здесь договорились? Он говорит, до чего мы договорились? Что же касается авторитетнейших, да, и он три раза повторяет авторитетнейшие, авторитетнейшие. Он говорит, они пользуются авторитетом. Они не возложили на меня ничего больше. И они увидели, что мне вверена радостная весть. И она та же самая, как у них. Знаете, вот здесь две возможные крайности, если есть. И Павел, он здесь балансирует на очень таком, знаете, как на лезвии бритвы. Очень такая опасная ситуация. Если он скажет или подчеркнет тот факт, что Иаков, Петр и Иоанн одобрили его Евангелие для язычников, то оппоненты скажут, ну мы же говорили, что Евангелие от них. А потом просто все перепутал Павел. Ну он пошел же в Иерусалим, пошел, встречался с ними, встречался. Авторитет их признает, признает. Они его благословили, как бы, да, они подтвердили его в Евангелие. Павел здесь, с одной стороны, говорит, у них есть авторитет, да, и эти люди безапелляционно, они авторитет в церкви по определенным причинам. Но то, что я получил и то, что я говорю, оно не от их авторитета в мою жизнь пришло. Поэтому у нас всегда есть две крайности. С одной стороны, это быть, как эти люди говорят, они на что ссылались? В иудейской традиции это всегда было на авторитеты. Фарисей никогда не смог себе позволить, что вот я думаю, типа, сказать. Он будет все время так говорить. Рави такой-то, который ссылается на рави такого-то, учитель такой-то, говорил-то вот так вот. И поэтому все аргументы, которые обычно люди будут приводить в дебатах на уровне фарисейских, это всегда ссылка на какие-то авторитеты. Это всегда ссылка на каких-то авторитетных учителей. Вот почему, когда Иисус учил, и написано, что он учил как власть имеющий, они удивлялись, как это он говорит. И вот вы знаете, что в законе написано? Так, а я говорю вам. Это дерзость очень великая. Это кто ты? Ты говоришь нам. То есть кто ты такой, чтобы нам такое говорить? И вот здесь Павел, с одной стороны, смотрите, он балансирует на двух, так сказать, да, вот две крайности есть, как и в нашей жизни. То есть это очень внимательно нам нужно понять. Первое, это сказать, что Иван Иванович Иванов, да, вот который вот авторитетнейший человек, вот он так сказал, и так должно быть просто потому, что он так сказал. И вот мы постоянно апеллируем к каким-то авторитетам, мы все время хотим как-то вот за... Это один вариант, когда наша жизнь, вся наша духовная жизнь, все, она строится на словах авторитетных людей, и больше ни на чем. Другая крайность есть, что Богу не важно, кто в церкви, все равны перед Ним, а иерусалимские апостолы, они не главное вообще сообщество верующих. Ну, они все, мы все равны, мы же все священники Богу. И здесь большой риск разрыва с центром христианской веры у Павла было. Если Павел сказал бы следующее: да кто они такие мне вообще, да? Да они авторитетнейшие, ну что, а я-то что? Они мне вообще не указ. Я вот со Христом лично имею отношение, и я от него радостную весть получил. И что я там в Иерусалим пойду и буду им что-то объяснять еще? Кто они такие? Я сам себе авторитет. Я всем расскажу сам, как надо жить. А они пусть слушают меня, потому что я от Христа что-то получил. Смотрите, вот этого духа разделения в апостоле Павле нет. Он борется за что? Он борется за радостную вещь, чтобы сохранить единство. Он там в Иерусалиме, он говорит, это авторитетнейшие люди, Бог их призвал. И он говорит, эти люди являются столпами. В древности столпы использовали, да, столбы или колонны, использовали только в высоких зданиях. Большинство зданий, конечно, не было высоким. Самое высокое здание в Иерусалиме было храм, и там были колонны, которые поддерживали. Поэтому, когда он их называет столпами, естественно, аллюзия сразу на храм. И первое, это еще раз говорит о том, что первая община воспринимала себя новым храмом, да, новым порядком, который Бог вводит, новым храмом. Он говорит, эти люди, они столпы. Бог их избрал, их, они очень важную миссию несут в церкви. Они апостолы, написано авторитетнейшие. Он здесь не для смешка, не по иронии говорит, но он говорит очень сильные слова. Кто они такие, кем были, мне безразлично, весь Бог беспристрастен. Он говорит, их авторитет будет оценивать Бог, а не я и не вы. И они будут нести ответственность, поэтому Бог беспристрастен. И я готов стоять перед ним и перед этими авторитетнейшими, неважно перед кем, уважая их авторитет. Помните, как он извинился, когда он не знал, так сказать, что там вот первосвященник, и Иисус извинился перед, вернее, Павел, когда там. То есть он уважал этот порядок, он не пытался сеять раздор. Он не был свободолюбивым каким-то таким смутьяном, который там вот давайте мы каждый живет водимый духом, как хочет. Он говорит, нет. Очень важно, что в церкви есть эти люди, есть эти лидеры, есть призванные Богом учителя, эти апостолы. И Бог дал им определенный авторитет, и идти против этого авторитета, идти против Бога и порядка. Но важно помнить, что наше единство держится не на их авторитете, а на том, что мы вместе поклоняемся одному Мессии. Поэтому Павел держит очень-очень такую, очень тонкую, очень мудрую, очень глубокую линию. Да? Он стоит прямо, и он не готов вот сказать, что вот я вот прям совсем, так сказать, да, вот здесь... прогинаюсь, Петр и эти, они вот такие, а я вот такой. И он понимает, что в отличие от них, по первенству, по времени, у них старшинство в любом случае. Его не было с Иисусом рядом. Что ж Павел этого не понимает? Конечно, понимает. Отстаивает ли он тут свой личный авторитет, что ли? Ему вот важно доказать, что он такой наравне с ними, как мы часто, не имея духовного авторитета, не имея какой-то там еще каких-то других вещей, мы все хотим с кем-нибудь рядом там примазаться и сказать, что да я не хуже, Христос в моей жизни тоже. Вот Павел этого не делает, у него проблемы с самооценкой нет, она у него адекватная. Он понимает, к чему Бог его призвал. И он, стоя вместе с церковью в Иерусалиме, с этими людьми, он хочет и желает только одного, чтобы община Мессии, чтобы народ Мессии подлинный, настоящий, вот это новое человечество, оно было в единстве. И вот это единение их вместе, оно и будет символом, знаком и природой этой радостной вместе. Потому что если он сам начнет вносить разделение, если он сам начнет сейчас говорить, так сказать, да, то он будет сам же противоречить тому, что он говорит. И в этом его мудрость, и в этом его сила, как апостола. И вот он говорит об этом. Да, что вот они, здесь три обстоятельства есть, как бы, да, которые встречи с Павлом со столпами. Первое какое? Они не открыли ничего нового ему. Он сразу об этом говорит. Он говорит, не надо думать, что они мне открыли что-то, чего я не знал. Они не открыли мне ничего нового, я это знал. Второй момент. Они с радостью согласились на разделение ролей. То есть я иду в языческий мир, они остаются в еврейском мире. Есть специфика этих двух миров. И они, написано здесь, никаких вопросов по этому поводу не было. Они увидели, что та же радостная весть, то же призвание, все то же одно. И третий момент, что Павел должен заботиться о бедных. В этот раз причина, почему он приехал в Иерусалим с Варнавой, почти наверняка была, они привезли помощь финансовую от церквей, где они служили, в том числе вот в Антиохии, потому что был голод в Иерусалиме большой. И они привезли финансовую помощь. И апостолы просили его, и он говорит, я с усердием это делаю, и мы видим, как Павел по церквям потом собирать будет, да, церкви будут собирать языческие средства, и они доверяли ему и посылали специальных посланцев. Он в этот раз, говорят, что таких путешествий было несколько, другие представители церквей приезжали и заботились о бедных. Вот результат этой встречи, о чем говорит Павел. Поэтому те люди, которые обвиняют его в том, что он чего-то недопонял, что он ходил в Иерусалим, чтобы вот там получить какое-то благословение на свою деятельность, получив его, он исказил то, что ему сообщили, еще что-то, он говорит, это неправда. Я вам расскажу, как все на самом деле было. Вот как это было. И наверняка эти вот эти лжепосланники, они же сообщили этой церкви, что вот Павел же был в Иерусалиме. Был. Ну, а зачем он туда ходил? Ну, затем, чтобы вот получить подтверждение от авторитетнейших. Павел говорит, они авторитетнейшие. Три раза подчеркивает это. Но я ходил туда не для этого. Я ходил по откровению Бога. Я ходил, чтобы послужить, да, народу Мессии. И чтобы наше единство сохранить. И чтобы Бог мог действовать во мне, так же, как он действует в этих людях. И последняя часть, о которой он здесь говорит, он говорит об конфликте с Петром. Он говорит, но несмотря даже на весь авторитет этих людей, которые были, которые он уважает, был такой эпизод. Да? И здесь он рассказывает эпизод, который произошел в Антиохии. Что это за город? Это примерно там, 480-500 километров от Иерусалима. Город на берегу Средиземного моря. Процент языческого населения очень большой там. И мы знаем, что он стал одним из центров распространения христианства в первых веках. Вот, особенно первый век. Первый, второй век. Этот город был очень, так сказать, известным. Это тот город, где последователи Иисуса стали называться христианами. То есть народом Мессии, другими словами. Те, которые идут за Мессией или народом Мессии. Это название «народ Мессии», да, у нас христиане, потому что мы говорим через греческих «христиане». Да, вы знаете, что Мессия по-еврейски это будет по-другому, другое название. То есть их видели, что это не просто какая-то такая интересное учение или там еще что-то. Стали замечать уже с годами, что это определенная общность людей. А тогда быть общностью, вот это вот... индивидуализма такого не было. Вот почему, когда Галатам трактуют с точки зрения личного спасения, личных дел, оправдания, закон веры и все прочее, это чисто лютеровское толкование средних веков. Не беспокоили такие вопросы первую церковь? Там есть личный элемент в радостной вести, но их беспокоило другие вопросы. Их беспокоила как раз общность. И вот эту общность стали замечать там в Антиохии. Стали видеть, что эти люди вместе на каких-то очень интересных принципах. На какие-то новые критерии есть, почему они вместе. То есть по национальному признаку понятно, по религиозному тоже понятно, но эти люди ведут себя вместе, да, они живут вместе, они разделяют жизнь вместе, и они каким-то образом, да, открыты для того, чтобы к ним присоединялись другие. И поэтому, конечно, люди вокруг видели, поэтому их стали называть христианами, то есть их стали называть народом Мессии. И вот он говорит об этом конфликте. Естественно, ну, относительно недалеко, там плюс-минус эти километры. Естественно, когда апостолы, как вы знаете, из Деяний апостолов, услышали, что такое движение, они пошли туда посмотреть. Так же, как Павел пошел в Иерусалим, да, это было до этого. И вот, значит, Петр, естественно, его делегировали, читайте Деяния апостолов, не буду вам пересказывать все эти истории. Вот, они пошли туда. И вот там происходит история эта вся, которую мы знаем, и сейчас чуть о ней скажем. В Древней Греции был театр, как вы знаете, ну, грим тогда был очень плохой, это не сейчас как. И когда люди выступали, они перед собой держали маску такую, ну, вот прям на палочке, знаете, вот такую маску. Ну, она особо, конечно, не могла там человека как-то спрятать, но помогла ему в роль как-то вжиться. И поэтому иногда человек, играя разные роли, у него были вот такие вот там маски. Он раз и раз их там менял. И вот это слово, которое обозначало, так сказать, театр, да, от этого слова произошло в нескольких европейских языках слово лицемерие или лицедейство, как у нас, да, в русском языке. У нас немножко из другого корня. Вот, лицемерие или лицемерие. То есть так стали называть не только представление в театре, которое по себе называлось, то, что ты одеваешь маски, но так стала называться и всякая попытка человека, так сказать, да, играть какие-то роли там, и говорить неправду или быть таким скользким, там, одним одно, другим другое, всякие вот такие вещи. И поэтому здесь Павел использует именно это слово, которое тоже, конечно, было хорошо им известно и знакомо. И он говорит о лицемерии Петра, он говорит о масках Петра и о тех играх, в которые он играл. Что он здесь говорит? Ну, во-первых, я уже сказал, что совместное принятие пищи в древности – это один из наиболее значимых знаков солидарности. Да, то есть, если ты, общая трапеза может быть символом принадлежности к семье, так же, как и обрезание. Поэтому вопрос о поведении Петра тесно связан с вопросом об обрезании. Все это принадлежности, критериев. Да, какие критерии принадлежности к народу Мессии? Что это они тут про обрезание, вот они там за столом сидят. Ну и сидят, ну и поели, ну еще какие проблемы. Но опять же мы должны понимать, в древности эти вопросы по-другому решались. По-другому они думали и знали. Для них это не вопрос только трапезы. Вы знаете, у первых христиан вечери агапы были, они были закрытыми. Нельзя было чужим туда попасть. Это были закрытые вещи, это только свои, которые принадлежали Мессии. Поэтому они назывались вот эти, да, вечери, вечери любви. Это было, кстати, одно из обвинений потом в адрес христиан, чем они там занимаются на этих вечерях, они же так называются, вечери любви. Их там обвиняли в сексуальных грехах и во всех прочих вещах. Потом причастие станет открытым. Это одна из причин, чтобы, так сказать, не было поношения. Но оно отделится от трапезы. И вот эта закрытая трапеза, которая состоялась. Поэтому Петр участвует в какой-то трапезе, и это не просто поесть вместе, это знак принадлежности к определенной общности. И вот он с ними там сидит, с этими язычниками сначала. И очень недавно в нашей современной истории такие вещи, как, ну, я не знаю, там, разные места в автобусах для черных и белых в Америке. В Индии до сих пор многие касты и многие другие вещи, они, так сказать, ограничены, с кем ты можешь есть, с кем ты можешь... То есть это еще в современном обществе достаточно сильно. Сегодня у нас нет никаких проблем там пойти в кафе и сесть с кем-то, там будут вокруг чужие люди сидеть, или там сидеть с чужим человеком есть. Сегодня еда не значит уже такого, как раньше. Но тогда это было, мы должны понимать, очень принципиально. Я сейчас еще раз это подчеркиваю. Так же, как обрезание, это критерии принадлежности к этой общности. И вот Петр там с ним ест, сидит, он радуется, что вот, сказать, замечательно все, так великолепно, теперь Господь действует. И тут приходят люди от Иакова. Павел здесь не говорит, что это были люди, которых послал Иаков. Он говорит от Иакова, то есть с той стороны, с Иерусалима. И Петр, конечно, знал их консервативную настроенность. Петр, который всю жизнь воспринимал язычников как животных. Язычников называли там собаками, называли разными другими словами. Их считали нечистыми. Помните видение в 10 главе Петра, Деяния апостолов, где он должен был нечистое животное, полотно спустилось. Это не просто, знаете, такое очень символическое действие, как классно. Вы даже не понимаем мы до сегодня, насколько это вызов для него был. Он в жизни никому ничего не прикасался к этим вещам. И вот эти грязные вещи, которые нечистая еда, которую он должен был есть, это мы даже не представить себе не можем, насколько противно это было любому еврею, насколько это перестройка мировоззрения Петра была, какой вызов ему. И он прошел через это. Он прошел через это, и Бог посылает его в эту вот, да, Антиохию, где он там сидит все-таки, он преодолевает, но наступает момент, это похоже с его историей, как он шел по воде. Он дерзновенный и все прочее, но что-то опять происходит так, что он начинает тонуть. А происходит его страх перед этими консервативными товарищами от Иакова. И он здесь быстро решает, так сказать, да, спрятаться. Опять все вернуть как на старые места, как бы что ни вышло опять. И опять сели за разные столы. Наверняка это была какая-то единая встреча. Просто столы были разными. То есть мы Мессии одному поклоняемся. Мы верим в то, что Мессия для всех Мессия. Но сядем за разные столы. И вот он, представьте, он сидит за одним столом где-то, общается, и вопросов вообще нет, кто за каким столом сидит. И тут наступает момент, когда он понимает, что они пришли, или приходят, или слышат. На следующий раз, когда они собираются на трапезу, он пересаживается за этот стол, за этих людей. И вот здесь Павел говорит о том, что он очень возмущен этим. Да, и он говорит о том, что он не только не согласен был с Петром, а что он бросил открытый вызов. И этому были, конечно же, свидетели. Наверняка эти споры, их уже галаты о них слышали, эти учителя пришли и наверняка рассказали о споре Петра и Павла, но, естественно, выгодном для их свете. Ну вот видишь, даже Петр, который ведь вроде апостол, все прочее, ну вот он поддался вот этой слабинке, вот он сел за стол с этими, а ты видишь, вот от Иакова-то пришли авторитетнейшие, а он пересел. И вот он опять сделал, так сказать, да, то вот как надо. Ведь же можно так эту историю рассказать. И поэтому Павел говорит, а теперь я вам расскажу со своей стороны, как эта история была. И что я ему сказал, и почему я считаю, что то, что сделал Петр, это не вопрос просто его личного выбора, а это касается самой сути радостной вести. И вот здесь он нам рассказывает, и все предисловие об этом было. И следующее мы сегодня не будем разбирать, следующая его аргументация будет уже богословской. Он сначала рассказывает из истории, как он живет, как он действует, он рассказывает, как он это в церкви воплощает, в своем служении, и потом он будет, следующие его аргументы в конце главы будут богословскими. Почему то, что сделал Петр, и почему то, что говорит Павел, это единственное понимание, да, то есть вот сути радостной вести, это интерпретация Павла. Вот. Не просто его интерпретация, а что это единственная верная интерпретация. И даже если Павел начнет говорить по-другому, не верьте даже ему. Он очень серьезно цепляется за эти вещи. Он говорит, что это не вопрос личного выбора или каких-то вот таких вещей. Это вопрос очень принципиальный. Поэтому будет Павел этот вопрос разбирать дальше богословски. Для нас с вами вот из этой истории несколько вещей просто обобщим и на этом сегодня закончим. Этот отрывок, собственно, предупреждение всем нам, кто хочет время от времени вот эту маску респектабельности, как Петр, одеть. Наше единство во Христе, а не во внешней респектабельности. Как только мы начинаем определять единство или какие-то вещи через внешние вещи, обрезание, еда, все вот эти прочие вещи, вот тогда мы теряем саму суть радостной вести, с чем бы это ни было связано. Сегодня вопрос пищи не стоит так принципиально у нас. Про обрезание мы вообще знать не знаем. Оно не имеет к нам отношения как бы прямого. На самом деле очень имеет. Мы вводим другие критерии в своей жизни личной и очень часто там, в общественные, церковные или какие-то другие вещи касаясь. Мы вводим свои внешние критерии. Ну, респектабельные члены народа Мессии, они ходят там, вот в таком вот, покрывая голову или делая какие-то вещи. И вот если он в это, знаете, и я присутствовал на одном мероприятии, это была свадьба, и вот одна из очень недавно вышедших замуж сестер из респектабельной такой группы людей, которые должны определенным образом свою принадлежность церкви показывать, в частности, покрывалом головы, она со своим мужем шла, и она, так сказать, очень, конечно же, гордилась тем, что она замужем, и это очень хорошо, что она этим гордилась. Но ее внешний вид, у нее была, конечно, косынка, но было очень-очень откровенное платье на ней, извините за подробность. И вот ее респектабельность внешняя в виде, так сказать, да, вот покрытой головы, и ее все остальное, что, в чем она была, я смотрел и думал вот о чем. Я думаю, что ты сейчас хочешь вот этим всем показать нам здесь? Для чего ты делаешь? Для чего ты одела покрывало на голову свою? Что ты хочешь продемонстрировать нам сейчас? Что ты хочешь, принадлежность чему и кому ты хочешь показать? Хотя все остальное, да, здравомыслию и Духу Христову тебя куда-то не туда ведет. Это о чем говорит Павел этим людям. Да, мы можем гордиться тем, что ну, мы, нам это не важно, мы там голову не покрываем, то не делаем и все прочее. У нас будут свои критерии. Этот человек не может принадлежать церкви Мессии, да, народу Мессии, потому что... И дальше свой списочек у нас есть. Потому что он выглядит не так, говорит не так, потому что он не знает, как правильно в церкви там, не знаю, приветствоваться. Он не знает, как правильно говорить «Аминь», что не нужно в конце всего выступления говорить «Аминь». И вот человек рассказывает там стих или читает и не сказал «Аминь». А потом мы начинаем смотреть и лезть в кошелек. А как он тратит деньги? Он неправильно, он не может принадлежать Мессии. И на машине он такой ездить не может, и с таким телефоном ходить не может. Как он может быть последователем Мессии? Ну почему? Ну потому что у меня в кармане этого телефона же нет, я же на такой машине не езжу. Поэтому моя вариация хождения за Мессией, она наиболее правдоподобна. И поэтому что происходит? И происходит разделение сначала внутри меня, что я начинаю делить людей там, на духовных, недуховных, неважно какие критерии. Я начинаю равняться на то, как, так сказать, они должны вести себя или делать какие-то вещи. И Павел очень серьезен насчет этого. Он говорит, слушайте, все вот эти критерии, которые вводите, да, будьте осторожны, чтобы вы сами были последовательны в нем, потому что Петр, который, как он его в чем обличает, если ты иудей, если ты еврей и живешь, как язычник поступаешь, то что ж ты теперь хочешь от них-то? Теперь ты что от них хочешь? Зачем ты? Ты понимаешь, куда ты клонишь, Петр? Понимаешь ты, какой ты пример показываешь этим людям? Понимаешь ли ты, что ты изменил радостную весть? Фактически вот он ему о чем говорит. И мы думаем... что измена радостной вести, это что-то такое сказать, что я не верю больше, что Христос меня спас от грехов. Или я там, не знаю, начну поклоняться сатане. Или еще что-то, не дай бог. Вот это уж измена радостной вести. А при чем тут, ну подумаешь, на стол другой пересел. Ну подумаешь, немножко вот посмотрел не так на человека и определил, вот как вот он, вот, ну немножко его так в недуховное записал. Ну и так далее, и так далее. И Павел говорит очень серьезно здесь вещи. Дальше он будет с разных сторон тот же самый вопрос рассматривать. Что нас делает народом Божьим? Что по определению нас делает принадлежащим Мессии? Поэтому вот всякое вот время от времени, когда мы одеваем какие-то маски. Понятно, есть традиции. Это же Павел приходит в Иерусалим, он идет с ними в храм, он же не отказывается от всех этих вещей, он сам из этой среды. И он говорит, да конечно, если я с язычниками буду, я так буду делать, это так буду делать, здесь так молятся, да будем так молиться. Что надо, на голову встать во имя Мессии? Да я встану и на голову встану, какие проблемы? Снять себя покрывало, сниму, одену. Что нужно здесь? Для того, чтобы только было место и пространство, для того, чтобы Мессия мог быть провозглашен, и мы вновь могли бы пережить единство в нем. Павел очень гибок, в этом его и обвиняют. Ему говорят, нет, тебе не хватает твердости, тебе не хватает... Он говорит, нет, как раз по принципиальным вещам мне хватает твердости, я от них никогда не откажусь. Все, что вторично, я даже не буду за это сражаться, потому что это не имеет никакого смысла. И как он говорит, вот этим лже-братьям, которые пришли, так сказать, да, посмотреть, мы ни на минуту не поддались их давлению, желая сохранить для вас, что сохранить? Истинный смысл радостной вести. Он не говорит истинный образец того, как надо себя вести. Это вопрос спорный. Или там истинные вопросы благочестивого, там еще чего-то. Истинный смысл радостной вести. То есть все, что я делаю, все, что я говорю, так или иначе отображает смысл радостной вести, в которую я верю. И вот поэтому Павел готов быть гибким, где нужно. Павел готов быть открытым к чему угодно, лишь бы только смысл радостной вести не был искажен. А смысл этой радостной вести очень простой. Иисус умер, Иисус воскрес, Он Господь над всем миром, и созидает новое человечество, новую семью людей. Вот весь смысл радостной вести. Наконец-то эти столы, которые нас разделяли, эти расстояния, эти обряды, все что остальное, оно не имеет никакого смысла. Да, это стало возможно как результат тех надежд и обещаний, которые Бог давал израильскому народу. Но человек, не принадлежащий к этому народу, не обязан им становиться, чтобы стать частью семьи Мессии. Вот его послание, вот о чем он говорит. И это очень важный момент. Второй момент тоже очень важный по поводу Павла. И это критически важно. Те, кто несут разделение, по каким бы то ни было причинам, не поняли сути Евангелия. Понимаете? Вот те, кто, неважно по каким поводам, борьба за чистоту, вот как здесь, за какую-то, а фактически это за принадлежность к народу Божию, за правду, за что бы там ни воевали мы. Если для меня отношение... Единство во Христе вторично, относительно чего бы то ни было, я несу очень важное искажение Евангелия. Один Господь, одна семья, если мы хотим кого-то включить или исключить по внешним признакам, то потеряли саму суть принадлежности к семье Мессии. И добровольное пребывание в семье Мессии подразумевает, что ты в свободное время можешь уйти оттуда. Тебя никто там не держит, цепью привязывать никто не будет. Если ты выбираешь путь греха, путь разделения, ради Бога, ты свободен. И об этом Павел будет говорить в других своих посланиях. Он говорит, нельзя никого удерживать. Но это свободное пребывание в семье Мессии, оно должно быть сосредоточено на нашем единстве в этом Мессии. Почему? Потому что если мы сознательно не будем поддерживать эти отношения между собой, то мы искажаем саму суть радостной вести. Потому что суть радостной вести началась новая эра. Век будущий начался. Зло не обязательно. Теперь люди должны научиться жить друг с другом, совершенно основываясь на других принципах. И я должен сделать все для того, чтобы это единство сохранить. Об этом говорит Павел. Вот почему я стоял и противостоял Петру, и буду еще раз противостоять самым авторитетнейшим, как бы он говорит. Если речь будет касаться самой сути радостной вести. Потому что нельзя ее свести ни к каким внешним критериям принадлежности, а прежде всего к сердцу, которое посвящено, да, Мессии. А посвящение Мессии автоматически подразумевает посвящение его народу. Вот почему Иоанн потом будет говорить, нет никакого христианства в одиночку. Ты понимаешь, тогда суть радостной вести не так. Суть радостной вести как раз в том, что ты можешь иметь другие отношения теперь с Богом, с самим собой и с другими. И твое посвящение Мессии – это всегда посвящение конкретным людям. да, твое сердце, которое принадлежит. И в этом смысле важно избегать двух крайностей. Первое, как мы уже говорили с вами, зависимость своего мнения и образа жизни от авторитетнейших, как мы говорили уже. И второй момент – это пренебрежение вот этому призванию, авторитетом в церкви, которое есть. И Павел об этом говорит. Выпячивание своего личного права на свои отношения с Мессией без всех остальных – это нонсенс. Иметь отношения с Мессией – это быть частью народа, в единении с ним. Если мое единение со Христом не влечет меня в единение с людьми, с каким Христом я тогда в единении? Что ж такое тогда радостная весть? Это про что-то, что я могу получить, когда умру, или про что я тогда? Не выбираю ли я себе удобную радостную весть? Не искажаю ли ее, как делали эти лжеучителя? Именно это я и делаю. Павел говорит, вы говорите мне, что я ищу легкой жизни. Вы ищете легкой жизни. Почему? Потому что вы ввели внешние критерии, и вместо того, чтобы учиться любить, быть вместе и принять этих людей, не пытаясь их переделать, вы говорите, быть частью народа, это вот там обрезание и не ешь с язычниками. Все, вот как хорошо, как удобно. Я сражаюсь за другую радостную весть. Я сражаюсь за сам дух этого единения, чтобы все разделения, которые есть между людьми, все, что стоит между нами, оно сделало нас чем-то одним. Оно собрало нас вокруг Мессии, а не вокруг нас и наших представлений о том, как все должно быть. И вот этот момент, он очень важный принципиально. Поэтому он здесь подчеркивает, потом еще будет подчеркивать вновь и вновь. Иоанн будет об этом говорить очень много вновь и вновь. Поэтому, когда мы себя спрашиваем, а мы же тут сидим большинство, мы же часть народа Божьего, мы считаем, что вот мы крестились, и теперь мы можем всем и вся, так сказать, да, рассказывать, как все должны жить. Что значит быть частью народа Божьего? А это наступить на горло своей гордыни и понять, что быть частью радостной вести – это быть частью определенного сообщества людей, которые учатся слышать Бога и учатся жить, исходя из этого. Это не вопрос про меня, про мои предпочтения. И Павел говорит, что если мне надо там, я не знаю, стать кем-то, кем бы я ни стал, с язычниками и все прочее, не будучи чужд закона Божия, да я сделаю это. Ради чего? Только ради одной цели. Чтобы подлинное единство народа Божьего стало реальностью. Вот ради чего он это делает. Поэтому, фактически, речь идет вот о чем. Что главное призвание наше, единство с Мессией, выраженное в единстве с его народом. Вот в чем главный критерий, главный вопрос. Вопрос Евангелия, вернее, послания Галатам. Вот про что вся речь, вот про что весь этот сыр-бор. Что значит быть частью народа Божьего? Ну, вот почему, понимаете, вот очень важное приветствие наших православных братьев. Христос посреди нас, да, и ответ есть и будет. Вот если это критерий всего, что я делаю, вот тогда я движим духом радостной вести. Если я думаю, мне кажется, я начинаю лезть туда, куда не нужно лезть. Вот это не про то, о чем говорит Павел. Эти люди пришли, они пришли подправить то, что сделал Павел. Они пришли сказать, не, Павел, ты, конечно, молодец, но мы сейчас тебе расскажем, как все должно быть. Вот одна из характеристик Павла, он говорит очень серьезную вещь. Он говорит, я никогда не созидал на чужом основании. И вот у нас всегда есть искушение подправить. У нас всегда есть искушение прийти и сказать, знаешь, Костя, вот ты живешь не так, или твоя семья, и вот тут ты не молишься не так, и сделаешь вот так, и все прочее. Он говорит, спроси вот у этих людей, говорит, какой дух вам движет, чего вы хотите, зачем вы пришли сюда, за что вы сейчас боретесь, что вы хотите подправить-то здесь, чего так вы переживаете-то за это все дело, потому что нет единения с Мессией самих, потому что вы не поняли самой суть радостной вести. Вместо того, чтобы сейчас спокойно сесть за стол с этими людьми и принять себя и свои ограничения, да, и перешагнуть через них, и в конце концов понять, что сидя вот там, за этим столом вместе, вы переживете что-то такое, чего даже и не снилось вам, и в этом будет сама суть радостной вести. Вы приходите и начинаете подправлять их. И поэтому, говорит, вот эти лже-братья, которые вкрались, они стали частью молодого движения. Зачем? Опять же. Чтобы посмотреть, как что там идет не так. Чтобы посмотреть, как бы там вот исправить. Он говорит, мы ни на миг здесь не уступили, чтобы истинный смысл радостной вести не исказить. Вот. Поэтому, понимаете, для нас всех это очень серьезный вызов. Это не какое-то гипотетическое размышление о чем-то. Это вот про нашу повседневную жизнь. То, что мы говорим, то, как мы живем, то, что слышат от нас наши дети, люди вокруг нас, это вот про радостную весть. Что она для нас значит. Если мы сегодня правдорубцы, правдоборцы, правдосвятоборцы, или кто бы мы там ни были, а мы всегда склонны себя мнить такими людьми, вот, каждый раз мы куда-то туда смотрим. Нам нужно остановиться, и все, что здесь говорит Павел, дальше он будет богословские аргументы приводить, очень серьезные. Потом он будет говорить об Аврааме, он вспомнит. И он говорит, даже понимание того, как они Авраама понимают неправильно. Посмотрите, и он будет развивать. Это послание очень интересное, оно хоть и очень маленькое, оно очень глубокое. Его аргументы со всех сторон. Пока он на уровне здравого смысла размышляет о своей собственной истории. Поэтому нам нужно вновь и вновь спросить себя, что нас здесь держит? Зачем мы сегодня сюда пришли? Что мы не спим с утра? Что нам не спится-то? Что нас сюда привело? Что за дух нас сюда привел? Про что вся эта жизнь? Про что значит быть частью народа Божьего? Если нет полного преданности Мессии, а если оно есть теоретически в моей голове, оно должно быть полной, абсолютной, безоговорочной преданностью его народу. Это борьба за единство, прежде всего. Это борьба за любовь. Это борьба за торжество господства Иисуса в нашей жизни, что является девизом нашей церкви. Если мне удобно, как этим людям, так как написано, вкрасться, и там где-то сидеть и смотреть, и рассказывать, как должны другие жить, если я все время хочу подправлять и исправлять кого-то, тогда не тот дух меня сюда привел. Как и тогда, так и сейчас. Дверь всегда открыта. В народе Божьем можно быть только добровольно, мессией. И вот почему, как Павел говорил, я не уступлю, так и мы говорим. Да, здесь, с этой кафедрой, в нашей общине, мы не уступим место вот другому толкованию Евангелия никогда. Потому что единение со Христом – это единение нас друг с другом, когда каждый из нас посвящен друг другу. Вот в чем вся суть нашей христианской жизни. И если мы вводим какие-то любые другие внешние критерии для нас, то мы можем найти себе всегда другую группу, где мы можем прибиться, как эти люди, по внешним критериям. Если же мы наш сам дух разрушать, если мы видим противоречивые какие-то вещи, которые происходят, ради Бога, у меня есть право всегда выбора, у меня всегда есть право продемонстрировать, каким образом жить другим моментом. Но у меня никогда нет права другого заставлять жить по-другому. Вот о чем здесь он им говорит. Он говорит, будь руководим духом Евангелия, духом благой вести, радостной вести. А она в чем? Бог восстанавливает человечество. Бог создает новый народ. Бог создает народ, который теперь не разделен ни по каким признакам. Религиозным, внешним, национальным, неважно каким. И вот эта радостная весть, пусть она для нас станет мотивом, движением нашей души, чтобы прежде чем что-то сказать и сделать, прежде чем принять какое-то решение, мы думали, каким образом смысл радостной вести в этом выразится. Как бы мне не исказить смысл радостной вести тем, что я сделаю? Как бы мне вновь принести этот Дух Христов и вновь подчеркнуть, что Бог делает что-то очень уникальное, и я готов быть частью этого. И вот это призвание, оно очень высокое. Вот почему это исповедание «Христос посреди нас». Вот. Оно и ободрение, оно и обличение, оно и направление, оно и учение, оно и наставление, как хотите. Больше ничего нет. Вот за что сражается апостол Павел. Поэтому, еще раз повторю, его Евангелие – это не новая форма религиозности, это не вопрос какой-то внешнеобрядовых каких-то других вещей. Это про то, что Бог совершает удивительную работу сегодня в наших сердцах. И Он хочет, чтобы эта работа через нас пришла в этот мир. И чтобы этим людям вокруг нас мы могли дать понять, что единство возможно. Что восстановление возможно. Что смысл возможен, если мы слышим голос Мессии в нашей жизни. Если мы слышим голос чего-то больше, чем голос Мессии, тогда, соответственно, и последствия нашего выбора будет другое. Поэтому сейчас, когда мы помолимся, я хочу, чтобы мы встали перед Богом, еще раз заглянули в наше сердце. Нравится вам то, что я говорю, или не нравится? Чтобы вы себя спросили, зачем вы здесь пришли, и я себя спросил, зачем я здесь пришли. Чтобы мы поняли, что наша христианская жизнь – это не игрушки, это не вопрос нашего предпочтения, это не вопрос, что я хочу или не хочу, это вопрос один, единственный – насколько я верен Мессии, Его Духу, Духу, который объединяет, восстанавливает, созидает, а не разделяет. Вот этот главный вопрос. И поэтому, когда я выйду отсюда сегодня, я буду говорить с кем-то или думать о ком-то. Подумайте, как сейчас, вот в это мгновение, эти мысли, они отражают смысл радостной вести. Когда я открою рот и начну говорить кому-то, о ком-то особенно. Когда я начну принимать решение, какую работу мне, и буду давать совет детям своим. И захочу полезть в жизнь другого человека или еще что-то сделаю. Вот в этот момент мне надо подумать, как в этот момент Дух Христов и смысл радостной вести в моей жизни поддерживается или не поддерживается. Вот если бы почаще каждый из нас эти вопросы задавал, тогда бы и Дух сам того, что происходит в нашей жизни, в нашей общине, был бы другой. Вот что главное наше сегодня спросить. Об этом говорит апостол Павел. Вот почему последнюю часть главы он будет вновь еще с богословской стороны об этом говорить. очень серьезно. Он откроет такие глубины. Он говорит, давайте посмотрим на природу наших отношений со Христом. Вот вам здравый смысл, вот как я себя вел, вот почему я так себя вел и буду себя так вести. А вот я вам объясню, какова реальность, что произошло во Христе Иисусе. И вот эти удивительные слова, которые он скажет потом, одно из самых известных мест в этом послании, в конце этой главы, говорит о нашем единении, о нашей жизни со Христом, о жизни Христа через нас. Поэтому все, что я сегодня прошу вас, только одного, абсолютная, тотальная честность самим собой и с Богом. Больше ничего. И дай Бог, я молюсь, чтобы Дух Святой вот нас отрезвлял и очищал. Нечестность для соседа, соседки или еще кого-то, для меня. Вот это честность. Если мы считаем себя авторитетнейшими или авторитетами, или кем мы себя не считали, для кого-то, как он говорит, Бог будет спрашивать их. Бог нелицеприятен. Ему все равно, я здесь стою, или кто здесь стоит, или вы там сидите. Какая разница? С каждого из нас он спросит. А спросит он вот про этот дух и смысл радостной вести. Вот про что он спросит. Носителями чего мы являемся. Вот почему жизнь сегодня очень многих людей наша скучна, сера и несколько убога. Потому что мы участвуем не столько в этой радостной вести, распространении этого, да, вот этого духа царства, сколько мы пытаемся, так сказать, жить какой-то своей маленькой жизнью, и чтобы там еще как бы вот Господне благословение как бы меня вело. У нас такой вызов нам такой сегодня, стать частью нового творения. Мы сами с первого раза, когда мы говорили, этот вопрос стоял. Одно, говорит, только важно, стал ли ты новым творением? Об этом была моя первая проповедь. Да. Вот он говорит, что важно, что действительно важно. Вопрос только один. Стал ли ты новым творением? А я бы сказал, продолжаешь ли ты быть новым творением каждый день? Это вот важный момент. Творишь ли ты себя, воссоздаешь ли ты себя по образу Мессии, который умер и воскрес для тебя? Поэтому вот эти три вопроса, которые, или три момента насчет наших масок, насчет нашего единства, да, разделения, которое мы несем, и вот эти две крайности, которые мы говорим, самодостаточность псевдо, так сказать, наша, и нежелание, да, и вот в чем вся суть, в этом вся природа радостной вести. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы мы были честными сами с собой сейчас. Давайте мы встанем и помолимся. Аминь. Мы сегодня стоим перед тобой, как десятки тысяч и миллионы, наверное, людей во всем мире сегодня собрались на служение, молятся тебе, поют тебе, что-то говорят и делают. Помоги нам еще раз спросить себя, почему мы здесь и зачем мы стали частью того, что мы называем Церковью, Господь. Отрезви нас еще раз по поводу самого смысла, самой природы той радостной вести, которая была возвещена тобой. Мы благодарим Тебя, что эта новая реальность, нового человечества сегодня доступна нам. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою верность и за Твое желание вновь и вновь призывать нас, Господь, к той внутренней открытости и чистоте, которую, Господь, Ты зовешь нас. Благодарим Тебя, что Твой новый народ – это та реальность, которая нам сегодня доступна. Помоги каждому из нас сегодня быть честными перед Тобой, перед собой, чтобы вновь мы, смотря на свою жизнь, могли видеть Тебя и понимать, что зло сегодня не обязательно в нашей жизни, что разделение сегодня не обязательно в нашей жизни, Господь, что мы можем найти любовь и творческие возможности, которые Ты нам дал, чтобы преодолеть всякое разделение, чтобы найти, Господь, то, что объединяет нас в Тебе прежде всего. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты вновь обновляешь нам наши сердца и те критерии, которые для Тебя действительно важны. Благодарим Тебя, что у Тебя нет лицеприятия. Благодарим Тебя, что Ты не судишь по каким-то внешним стандартам. Благодарим Тебя, что Ты оцениваешь наше сердце и наше предстояние пред Тобой, Господь, там прежде всего. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня приглашаешь нас вновь сделать радостную весть чем-то практическим в нашей жизни, чтобы все, что мы делаем, говорим и думаем, было в свете этого. Чтобы Ты вновь мы могли услышать этот великий призыв стать частью воссоздания нового творения, Господь. Чтобы мы были носителями этого духа созидания и процветания. Благодарю Тебя, Господь, за Твою верность и за Твою силу, которую Ты сегодня хочешь даровать нам. Во имя Твое молимся. Аминь. Любить Тебя, Господь.